Теме дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о безопасности. В Томске объявили голодовку рабочие одного из заводов, требующие погашения долгов по зарплате. В официальной газете правительства сегодня опубликованы поправки в техрегламент. Завтра новый документ, касающийся автовладельцев, вступит в силу. В Нью-Йорке на саммите тысячелетия сегодня выступит президент США Барак Обама. В Москве открывается международный арктический форум. Сегодня Государственная Дума России рассматривает в первом чтении законопроект о безопасности, который определяет основные принципы обеспечения безопасности государства, общественной и экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, предусмотренных российскими законами. Ожидается, что закон установит полномочия всех органов власти в этой сфере и уточнит статус Совета Безопасности России. С подробностями на прямой связи из здания парламента корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте. Можно сразу же сказать, что пока еще обсуждение закона о безопасности не закончено. По этому документу решили высказаться все фракции. И буквально вот до перерыва, который начался в 12 часов по Москве, представителю президента в Государственной Думе Гарри Минху и содокладчику по этому закону, заместителю председателя Комитета по безопасности Владимиру Колесникову, задавались множество вопросов. Ну, для начала надо сказать, что Гарри Минх объяснил необходимость принятия закона о безопасности тем, что старый закон о безопасности действует уже 18 лет, он был принят в 92-м году, и в нем даже еще сохранялись такие понятия, как РСФСР, Конституция РСФСР, Верховный Совет и так далее. Именно этим, а также вообще изменившимися условиями, в которых живет Российская Федерация, объяснил Гарри Минх необходимость принятия нового закона. Ну и действительно можно сказать, что в основном этот закон проясняет статус Совета Безопасности. Здесь как раз у депутатов и возникли вопросы. В законе вместо просто совещательного органа, которым Совет Безопасности России был назван в редакции 92-го года, этот орган называется конституционным совещательным. Кроме того, решения Совета Безопасности, как написано в законе, обязательны для всех государственных органов и должностных лиц. Это и вызвало вопросы у депутатов. Как же так? Решения совещательного органа являются обязательными для всех, кто работает на государство. Гарри Минх пояснил, что поскольку все решения Совета Безопасности потом оформляются указами президента, а указы как раз являются обязательными, то вот так и получается, что решения Совбеза на самом деле никакие не совещательные, а вполне обязательные. Но кроме того, конечно же, очень важно то, что говорится о секретаре Совета Безопасности. Здесь говорится, что он является, во-первых, постоянным членом Совбеза, во-вторых, назначается он на должности, освобождается лично президентом и подчиняется ему непосредственно, в-третьих, полномочия определяет сам президент секретаря Совбеза. И здесь многие усматривают желание Николая Патрушева, который сейчас исполняет обязанности секретаря Совета Безопасности, расширить свою роль и стать таким, как бы, ну, если можно сказать, вице-премьером или главным государственным лицом, который будет отвечать за координацию усилий в области безопасности. Вполне возможно, что после принятия этого закона поясняющие документы, которые будут исходить из Кремля, действительно закрепят за Николаем Патрушевым довольно широкие полномочия. Марк?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович передавал из Государственной Думы, которая сегодня рассматривает в первом чтении закон о безопасности. В эфире «Свобода в полдень». 20 рабочих одного из предприятий Томска продолжают голодовку с требованием погасить задолженность по зарплате, накопившуюся за полтора года. Накануне в городе состоялся митинг протеста в их поддержку, в котором приняли участие более 100 человек. С подробностями из Томска корреспондент Радио «Свобода» Мелани Бачина.
«Верните наши деньги» – главный лозунг митинга. Рабочие томского шарикоподшипникового завода отчаялись ждать, когда им выплатят долги по заработной плате, и решили выйти на акцию протеста. Последний раз зарплату зарплату на заводе выплачивали полтора года назад. Потом только обещали начать выплаты.
Вам зарплата будет. Все, платежка подписана, копию платежки показывали даже нам, что все, где эти деньги? Пешком идут с Москвы.
Собственник завода Сергей Магазов даже составил график выплаты долгов, но он постоянно срывался. А сам Магазов не пришел ни на одну из встреч с коллективом, которые сам же и назначал. Когда в очередной раз он не явился на назначенную им же встречу, 20 работников предприятия отказались покидать актовый зал завода управления и объявили о начале голодовки.
Мы остаемся здесь ночевать. Все, уже, понимаете, больше нет терпения. Все, уже обещают, сами знаете.
Владельцы заводов, пароходов доводят до нищеты. Ну вот как в нашем положении. Приходится идти в банки брать кредиты, чтобы выжить.
Повлиять на ситуацию и хоть как-то разрядить обстановку пытается Томская областная власть. Всем работникам завода выдали материальную помощь по 2000 рублей, говорит Андрей Трубицын, начальник департамента предпринимательства и реального сектора экономики Томской области.
Не надо паниковать. Областная администрация, районная администрация, городская администрация, она, безусловно, стоит не на стороне работодателя, а на стороне работников завода. И разговоры, значит, с работодателем идут достаточно серьезно.
Материальная помощь людей, которым должны по 100 с лишним тысяч, не убедила прекратить голодовку. Уступать рабочие не намерены. Голодать они собираются до тех пор, пока руководство Томского подшипника не погасит все долги перед рабочими. А это больше 40 миллионов рублей. Исполняющий обязанности директора Анатолий Симакович объясняет, акции протеста не помогут. Денег на выплату долгов нет. Завод простаивает уже несколько месяцев.
Мы им объяснили, что в данный момент будете вы голодовать, не будете, ничего пока не изменится, потому что вот данным вопросом, то есть выплатить заработную плату только вот вам, никто не занимается, занимается будет, у меня таких возможностей нет. Занимается собственник вопросом выплаты погашения заработной платы всего завода. Поэтому я им предложил, говорю, давайте так, вы можете сейчас уйти, никто вас не осудит.
Но никакие доводы участников голодовки не убедили.
До победы.
Мы до конца будем.
Где они будут кредит брать? Меня это не интересует. Мне надо деньги получить. Все.
То, что акция протеста может затянуться, рабочие почти не сомневаются. В актовом зале они расставили раскладушки и провели туда электрическую времянку. В здании завода управления уже несколько месяцев нет света. В ближайшие дни к участникам акции намерены присоединиться и другие рабочие завода. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких районах Свердловской области из-за роста числа природных пожаров власти вновь ввели противопожарный режим, снятый в начале месяца. В Дагестане за минувшую ночь совершено два нападения на сотрудников милиции. Инспектор дорожно-патрульной службы в Каспийске с ранением госпитализирован. Василий Юрченко сегодня официально вступил в должность губернатора Новосибирской области. Его кандидатуру утвердило региональное законодательное собрание. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в Нигере на западе Африки 5 граждан Франции. Министры иностранных дел 6 стран обсудят сегодня в Нью-Йорке эффективность последнего раунда санкций против Ирана. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзибао призвал власти Японии освободить задержанного капитана китайского рыболовецкого судна. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Сталинград. Симулякр или реальность?» Эссе Бориса Парамонова. «Латинские надписи Петербурга. Рассказ Михаила Талалая». «Переслушивая свободу. Лев Круглый о своем актерском поколении». И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. В сегодняшнем выпуске правительственной российской газеты опубликованы поправки в техрегламент для автомобилей. Он вступит в силу завтрашнего дня и определит, какие требования придется соблюдать владельцам автомобилей, чтобы без штрафов и проблем с гаишниками выезжать на дорогу. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
Уже завтра в силу вступает документ, который, по идее, должен наладить чуть ли не всю автомобильную жизнь России, пишет российская газета. Техрегламент определяет все «можно» и «нельзя» для транспортных средств. Документ устанавливает требования при производстве, ввозе и эксплуатации машин. Теперь автомобили обязаны появляться на свет и на рынке, а также эксплуатироваться по новым единым правилам. Утвержден регламент был еще 10 сентября прошлого года, но вступит в силу только 23 сентября этого. Вокруг документа было столько споров, что даже после его официального опубликования он требовал огромного количества поправок. Именно их сегодня и публикует российская газета. Поправки делают поначалу неоправданно строгий документ, пишет издание, более демократичным и соответствующим сегодняшним реалиям автомобильного рынка. Однако некоторые вопросы по-прежнему остаются неразъясненными. Вот основные, по мнению авторов публикации, изменения. Почти все металлические обвесы, так называемые кенгурятники, придется снять с машины. Зимние и внесезонные шины водители должны менять чаще. Автомобильная электроника обязана говорить по-русски или к ней необходима инструкция на русском языке. Праворульные машины сохраняют право въезжать на российские дороги. Одновременно с регламентом вступает в силу и вторая часть поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которая касается именно тонировки стекол. Теперь штрафовать за это будут гораздо серьезнее. Регламент ужесточает требования к автомобилям, перевозящим опасные грузы, а также к автобусам, которые используются для коммерческой перевозки пассажиров. Теперь эти машины обязаны оборудовать системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS. Сама конструкция этих машин должна предусматривать возможность установки данных приборов. Именно этот пункт документа вызывает больше всего недовольства у специалистов. Западные производители машин готовы устанавливать оборудование, совместимое с ГЛОНАСС. Но готова ли сама система ГЛОНАСС? Вот в чем вопрос, цитирует газета «Известия» лидера Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергея Канаева. Ведь в отличие от GPS, группировка спутников еще не до конца развернута, говорит Сергей Канаев. Председатель движения автомобилистов России, бывший депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин в интервью «Радио Свобода» заявил, что в целом его устраивают положение техрегламента.
Из всех нововведений у меня вызывает, так сказать, стойкое отторжение, пожалуй, только одно. Это то, что все транспортные средства, перевозящие пассажиров, так сказать, опасные грузы, должны быть обеспечены определенной спутниковой системой. Это положение, как мне кажется, сделано в угоду определенным лоббистским структурам, которые производят соответствующие системы. И, с моей точки зрения, это требование ничем на настоящих условиях не оправдано. Все остальные положения, ну, так или иначе, так сказать, и с ними можно согласиться, или, по крайней мере, признать их обоснованность. Скажем, что касается запрета так называемых кенгурятников, ну, это абсолютно правильная вещь. Очень много пешеходов получают тяжкие увечья и гибнет именно потому, что сталкиваются с машинами, снабженными подобного рода приспособлениями. Требование к тонировке тоже обосновано, потому что затонированные машины сверх всяких норм, так сказать, они, конечно, представляют опасность и для тех, кто в них сидит, кто ими управляет, и, собственно, для других участников дорожного движения. Поэтому, на мой взгляд, самое такое одиозное положение, которое осталось в этом техническом регламенте, это все-таки вот это вот требование оснащения системы ГЛОНАСС транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Какие-то дополнительные ужесточения по отношению к водителям транспортных средств, я считаю, что сегодня это не стоило бы делать. Давайте посмотрим, как заработает этот технический регламент.
По словам Виктора Похмелкина, главное – безопасность на дороге. Даже если установка системы спутниковой навигации или тахографов, устройств, следящих за соблюдением водителями режимов движения, отдыха, скоростных режимов, несколько увеличит стоимость автомобиля. Еще одна автомобильная тема в сегодняшней прессе – открытие двух новых автозаводов. Под Петербургом начинает работу первое в стране иностранное автомобильное предприятие полного цикла – Hyundai Motor и завод канадской компании Magna по производству комплектующих. А также прошедшее сразу после открытия этих заводов совещание по развитию автомобильной промышленности под председательством премьер-министра России Владимира Путина. Газета «Время новостей» на первой полосе под заголовком «Держим иномарку» пишет о том, что в надежде развить отечественное автомобилестроение до сколько-нибудь современного уровня, российские власти готовы смягчить условия промышленной сборки иномарок. В обмен на производство не менее 300 тысяч иномарок в год на территории страны правительство избавит иностранные компании от пошлин на комплектующие на 8 лет. При этом условия существующих соглашений о промсборке пересматриваться не будут. Сами представители иностранных компаний открыто заявляют, что подобные идеи могут сделать российские автомобили совершенно неконкурентоспособными на внутреннем рынке. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Сегодня в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, завершается очередной саммит тысячелетия. Конференция, на которой собрались главы государств и правительств, министры 140 стран. Это первая за 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами, странам отсталым. Богатые пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин, сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом. Как уверяют эксперты, прогресс был достигнут в том, что касается помощи самым бедным и финансирования начального образования, а остальные обещания, скорее всего, останутся невыполненными, несмотря на обещания некоторых стран резко увеличить свою долю финансирования этой программы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Это первая за 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами, странам отсталым. Им пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин и сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом, охране окружающей среды и содействовать в экономическом развитии. Как уверяют эксперты, прогресс был достигнут в том, что касается помощи самым бедным и финансирования начального образования. Остальные обещания, скорее всего, останутся невыполненными, несмотря на намерение некоторых стран резко увеличить свою долю в финансировании этих программ. Скорее всего, ключевым станет выступление президента Обамы в среду. Он подтвердит готовность США выполнить свои обязательства. Выступивший во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о том, что российская помощь развивающимся странам увеличилась за год почти в 4 раза.
В 2008 году российская помощь развивающимся странам составила 220 миллионов долларов США, а в 2009 порядка 800 миллионов долларов. И это без учета списания задолженности, объемы которого измеряются миллиардами. Особое внимание, и это естественно, уделяется нами региону Содружества независимых государств. В период глобального кризиса Россия предоставила нуждающимся странам Содружества льготные кредиты и безвозмездную помощь на сумму, превышающую 4,6 миллиарда долларов.
Помощь бедным не единственная проблема, обсуждаемая в стенах ООН. Министры иностранных дел стран пятерки постоянных членов Совета Безопасности и Германии собираются оценить эффективность последнего раунда санкций против Ирана, цель которых – убедить Иран отказаться от обогащения урана. Что американские эксперты ожидают от этой встречи мировых лидеров? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Чего вы ожидаете от предстоящего выступления Барака Обамы на Генассамблее? Я ожидаю, что это выступление будет сильно напоминать прошлогоднее. Президент Обама коснется проблем нераспространения ядерного оружия, прав человека, укрепления и реформирования ООН, изменения климата, а также мира и безопасности. То есть еще раз будет подтвержден тезис о том, что сегодня Белый дом, в отличие от предыдущих администраций, более дружественен к ООН, желает повышения ее роли и более тесного взаимодействия с международным сообществом. Но фактические итоги деятельности администрации Обамы свидетельствуют, что она, по большому счету, вынуждена решать проблемы скорее на двусторонней, региональной или коалиционной основе, как это делала и администрация Буша. Это касается и Северной Кореи, и Ирана, и изменения климата. Белому дому не удалось инициировать и обеспечить долгосрочные, существенные и решительные шаги по решению этих проблем силами ООН. Как вы думаете, способно ли все еще международное сообщество разрешить проблему, представляемую иранской ядерной программой? Если Тегеран получит в свои руки оружейные ядерные материалы, на Ближнем Востоке произойдет всплеск ядерного распространения, крайне дестабилизирующий ситуацию. Это может потребовать жесткой реакции и совместных действий ряда стран. Судя по всему, Организация Объединенных Наций не чувствует безотлагательность этой проблемы. И это может стать большим разочарованием для администрации Обамы, которая многое поставила на возможность диалога с Ираном. Несмотря на заявление о ведении такого диалога, ООН в действительности по-прежнему бездействует и не оправдывает надежд, которые администрация Обама возлагала на ООН в этой области. Эта сессия Генассамблеи ООН совпадает с саммитом по обзору выполнения целей развития тысячелетия, поставленных 10 лет назад. По-вашему, насколько успешно достигаются эти цели? Некоторые задачи, безусловно, реализуются. Например, борьба с бедностью. Так, экономический рост Китая и Индии способствовал значительному сокращению сокращению уровня бедности в самих этих странах, что можно только приветствовать. Но вместе с тем заметно, что участники Генассамблеи ООН не стремятся применить положительный опыт Китая и Индии в этой сфере, расширение экономической свободы, введение и соблюдение контрактных обязательств и другие аспекты экономической политики, которые бы способствовали экономическому росту. Вместо этого они сосредоточены на перераспределении доходов развитых стран в пользу развивающихся. Хотя, как мы убедились, в последние полвека такая модель развития не была успешной. Мне представляется крайне желательным, чтобы страны-члены ООН при реализации целей тысячелетия признали несостоятельность этой модели и сфокусировались на переходе к стратегии экономического развития, доказавшей свою эффективность. Сказал Бретт Шеффер, сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
С ним беседовал Алан Давыдов. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Сегодня законодательное собрание Новосибирской области утвердило Василия Юрченко новым губернатором региона. Полномочия предыдущего Виктора Толоконского президент досрочно прекратил 9 сентября в связи с его переводом на должность своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Сегодняшнее голосование не обошлось без небольших сенсаций. За обсуждением кандидатуры Юрченко следил наш корреспондент Виталий Камышев.
Новосибирская область обрела нового губернатора. Им стал Василий Юрченко, чья кандидатура была накануне внесена президентом Дмитрием Медведевым. До этого Василий Юрченко был первым заместителем главы администрации Новосибирской области, и как раз бывший губернатор Виктор Толоконский, только что назначенный полпредом президента в Сибирском федеральном округе, и представлял своего бывшего подчиненного. В ходе тайного голосования участвовали 85 депутатов и 72 проголосовали за кандидатуру Василия Юрченко. Против были 13 депутатов. Но в ходе обсуждения кандидатуры Василия Юрченко не обошлось без скандалов. Ну, во-первых, лидер фракции КПРФ в Новосибирском областном совете Владимир Карпов заявил, что коммунисты не могут поддержать кандидатуру Василия Юрченко, прежде всего потому, что они за избрание главы региона всем населением. То есть они не могут поддержать его по политическим причинам. Затем на трибуну вышел член фракции «Единая Россия», бывший заместитель руководителя исполкома регионального отделения партии власти Анатолий Илютенко. Он заявил, что в партии на первые роли выходят чиновники, а это для партии очень вредно. Анатолий Илютенко сказал, что он много ездит по районам области, по глубинке и знает настроение людей. И вот немало членов «Единой России» будут на выборах голосовать за другие партии. Корреспонденту «Радио Свобода» Анатолий Илютенко добавил, что в «Единой России» отсутствует внутрипартийная демократия. Поэтому он инициирует создание внепартийного общественного движения в поддержку Дмитрия Медведева и Владимира Путина, целью которого будет борьба с чиновничьим произволом на местах. Таким образом, вполне возможно, что против кандидатуры Василия Юрченко голосовали не все члены фракции КПРФ, а их насчитывается 16 в Новосибирском областном совете. Однако против голосовали некоторые члены фракции «Единоросса». Сразу после голосования прошла инаугурация Василия Юрченко. Выступая на ней, мэр Новосибирска Владимир Городецкий сказал, что регион перед президентским решением замер в ожидании. Кто же будет предложен на пост губернатора Новосибирской области? И вот теперь все вздохнули с облегчением. Это оказался не варяг, а свой местный кадр. Виталий Камышев, Радио Свобода, Новосибирск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжим через несколько минут после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких районах Свердловской области из-за роста числа природных пожаров власти вновь ввели противопожарный режим, снятый в начале месяца. Там ограничен въезд транспорта и передвижение людей в пожароопасных территориях. В Дагестане за минувшую ночь совершено два нападения на сотрудников милиции. В Каспийске неизвестный ранил с пистолета инспектора ДПС, пострадавший доставлен в больницу. В Кизилюрте сработало взрывное устройство на пути следования милицейского автомобиля. Никто не пострадал. Василий Юрченко официально вступил в должность губернатора Новосибирской области. Его кандидатуру утвердило региональное законодательное собрание. За Юрченко проголосовали 72 депутата из 86, присутствующих на заседании. В Москве суд сегодня продолжит рассматривать иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития столицы до 2025 года. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государств и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о начале глобальной кампании в защиту материнства и детства. Министры иностранных дел 6 стран обсудят сегодня в Нью-Йорке эффективность последнего раунда санкций против Ирана. Премьер Госсовета КНР Вэн Цзибао призвал власти Японии освободить задержанного капитана китайского рыболовецкого судна.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в Москве открывается международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Как ожидается, в нем примут участие премьер-министр России Владимир Путин, президент Исландии Олафур Гримсон, правящий князь Монако Альбер II, наследные принцы Норвегии и Дании. В России уже разработаны документы по реализации комплекса мер, среди которых освоение шельфа на Северном полюсе, по прогнозам, богатого нефтью и газом. Однако на этот шельф есть и другие претенденты. После памятной экспедиции российских батискафов на дно Северного Ледовитого океана в 2007 году, установивших там российский флаг, о своих претензиях на арктический шельф напомнили США, Канада и несколько северных стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
«Арктика. Территория диалога» – так назвал Международный арктический форум его организатор – Русское географическое общество. Только территория диалога может превратиться в территорию конфликта. Гонка за Арктику уже началась. Россия заявила о своих правах еще 2,5 года назад, установив государственный флаг на дне океана на Северном полюсе. Экспедиция была призвана продемонстрировать, что богатый углеводородами шельф в районе полюса является геологическим продолжением Сибири. Россия подаст заявку на расширение шельфа в Арктике в комиссию ООН по морскому праву уже в 2013 году, заявил накануне арктического форума министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. О своих территориальных претензиях на Арктику недвусмысленно заявили и другие страны, омываемые водами Северного Ледовитого океана – США, Канада, Норвегия, Дания. В Америке заявляют, что российский триколор на дне океана никакой юридической силы не имеет. Канада предъявила права на Северный полюс еще в конце 50-х годов прошлого века и считает Арктику канадской, а с Норвегией у России происходят постоянные стычки в спорных территориальных водах. Слово заместителю директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадию Тишкову.
Вот сейчас Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты протеста, рыболовные суда захватывались и препровождались, и военные суда, и воздушные, и морские. Это был инцидент конфликтный между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварнадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование, и там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
В ближайшее время, как ожидается, российский президент даст поручение по подготовке комплекса мер по реализации стратегии развития Арктики, среди которых и освоение спорного шельфа. Речь идет о сотнях миллиардов рублей, говорит Аркадий Тишков, который состоял в рабочей группе по разработке перечня поручений для российского президента.
Есть проблемы в Арктике, которые нужно решать прямо сейчас. Надо создать сеть опорных станций, наблюдательных, комплексных, межведомственных, за наблюдением за климатом, за процессами морскими, полярными, за все, что связано с деятельностью МЧС, пограничной службы, Министерства обороны, транспорта, науки. чтобы создать какую-то базу знаний, чтобы потом уже прийти более массированно.
Таким образом, Арктический форум станет дискуссионной площадкой, на которой страны скорее обозначат свои позиции, нежели смогут договориться. О большом интересе к этой теме у политиков говорит тот факт, что на форум собирается приехать премьер-министр России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Среди почетных гостей президент Исландии, правящий князь Монако, наследные принцы Норвегии и Дании. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Каких целей, политических или экономических, добивается Россия в Арктике? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Ну, мне кажется, экономически там, наверное, нефть, газ, наверное, есть. Я думаю, так. Для экономики, наверное, Россия.
Экономически я тоже так думаю. Потому что, как он сказал, везде деньги, деньги все решают сейчас. Деньги.
Ну, я считаю, что преследуются, конечно, экономические цели. В принципе, и политика, она и строится на экономических, как бы, так сказать, потребностях. Ну, считаю, что это правильно, поддерживаю.
В данном вопросе экономически, наверное, цели больше, как бы России преследуется. Ну и то же самое, да, нефть там, как бы из-за нефти, скорее всего.
Ну, то, и тут еще политики и экономики имеются в виду. Почему? Потому что там, по-моему, граница идет с Норвегией, да? Вот они пусть на государственной основе, пусть они решают политики. То и политика, где экономика, тут же плюс.
Я политикой не интересуюсь, во-первых, этот вопрос. Во-вторых, для меня, я его не слышал, для меня он не был интересен, поэтому я даже не могу ответить, какие цели преследует Россия, конкретно сказать не могу.
Я считаю, что в борьбе за Арктику правительство преследует и политические, и экономические цели, но в основном экономические. А политически выражает для того, чтобы, как говорится, быть у власти, чтобы экономика росла, не падала, да. В этом и заключается политическое. Ведь политика – это производная экономики.
Ну, и экономические тоже важны. Если мы правильно разделим, часть наша будет, часть их, же нам на пользу будет. Так что полезно экономически. Ну, политически навряд ли тут какое отношение имеет.
И политически, и экономически, это точно. А потому что там ископаемые точно есть полезные. Нефть и уголь, да. И вполне естественно, там наверняка, если Северный полюс, там, наверное, и золото есть, и алмазы.
Экономически. Это все-таки нефть, это деньги. Это черное золото.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, каких целей политических или экономических добивается Россия в Арктике. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». 5 лет назад вступил в силу приговор, вынесенный в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по делу о налоговых преступлениях. Московский городской суд тогда, напомню, после попыток защиты его протестовать, лишь подправил приговор Мещанского в том, что касалось сроков наказания. Они были сокращены с 9 до 8 лет лишения свободы. У матери Михаила Ходорковского Марины Филипповны, с которой поговорила накануне этой даты наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, нет никаких сомнений в том, что и первое, и второе дело в отношении ее сына сфабрикованы. Она убеждена, что суды не в силах поставить точку в деле ЮКОСа. Для этого нужна политическая воля. И поэтому новый процесс, который уже полтора года продолжается в Хамовническом суде Москвы, от первого, проходившего в Мещанском, отличается лишь формой.
В этом процессе форма несколько, так сказать, приближена к тому, что должно быть. То есть выслушивают адвокатов, приглашают свидетелей, а суть остается та же самая. Суть заказная, заказной процесс, что был там, что тут. Кто заказал? Заказал Путин и Сечин. Об этом уже, по-моему, и не стоит говорить, все это знают. С моей точки зрения, человек самодостаточный, уважающий себя, утверждается большими делами, полезными делами. Человек, ущербный, мелкий, он утверждается тем, что портит жизнь другим, имея власть. Ну, а ко всему еще, если можно удовлетворить свои мелкие амбиции и слабость своего характера, и при этом поиметь еще огромный кусок материальных благ, назовем так, то это уже совсем хорошо.
Марина Филипповна, а вот это вот новое обвинение, оно стало для вас большим сюрпризом? Было у вас ощущение после первого приговора, что на этом все и закончится? Или вы ждали, что вот-вот произойдет что-то новое, будут предъявлены какие-то новые обвинения?
Мне 76 лет, и я уже достаточно в жизни повидала. Поэтому, понимая, кто у нас стоит у власти, я сейчас Медведева не беру пока что, я понимала, что будет придумано все, что угодно, только чтобы не выпускать из тюрьмы.
А вы связываете какие-то свои надежды с Европейским судом по правам человека и, в частности, с жалобой ЮКОС против России, которая непосредственного отношения к Михаилу Борисовичу не имеет, но, тем не менее, по словам его адвокатов, могла бы сыграть какую-то решающую роль и в деле, которое рассматривает сейчас Хамоунческий суд Москвы?
Говорят, надежда умирает последней, поэтому я хочу надеяться. Ответить утвердительно, что я надеюсь, я не могу.
Марина Филипповна, по вашим наблюдениям, изменилось ли отношение людей, ну, обычных граждан, которые не имеют отношения ни к бизнесу, ни к политике, к делу вашего сына, к тому, как они отзываются о первом приговоре и о новом процессе в Хамоунческом суде, как они отзываются о всей ситуации с ЮКОСом и всей ситуации с Михаилом Борисовичем и Платоном Леонидовичем. Вы заметили какие-то перемены?
Да, перемены, конечно, есть. Сейчас, по-моему, люди, которые, ну, более-менее следят за процессом, даже и недоброжелатели стали понимать, что это к закону не имеет никакого отношения. Самое страшное, что, мне кажется, сделал этот процесс, то, что молодые люди, которые подходят ко мне на улице достаточно часто, говорят, что если процесс этот кончится плохо, и у них такое выражение молодежное, надо валить отсюда. Вот это очень страшно.
Вы ощущаете поддержку какую-то со стороны обычных людей?
Конечно. Даже очень. Даже в мелочах. Ну, в аэропорту меня, например, пропустят без очереди. На рынке мне продадут за значительно меньшую сумму, чем стоит. Даже вот на таком уровне.
Марина Филипповна, вы думаете, как скоро закончится вся эта история, закончится это дело в Хамоунческом суде Москвы? И что же все-таки должно произойти для того, чтобы, наконец, претензии со стороны людей, которые затеяли в дело ЮКОСа и дело Михаила Борисовича Ходорковского, были исчерпаны?
Ну, адвокаты говорят, что дело идет к концу, потому что уже практически через неделю начнутся прения. Это уже один из заключительных этапов. Я там не знаю, сколько он может продолжаться. Вот. А закончится он тогда, когда наш новый президент осознает, что президент он.
То есть вы считаете, что только суд точку в этом деле поставить не может? На то должна быть политическая воля?
Несомненно, только так. Судья там просто кукла. Хотя он очень не глупый, в высшей степени не глупый человек, он все понимает прекрасно. Понимаете, но, видимо, это не в его воле.
С матерью бывшего главы компании ЮКОС Мариной Филипповной Ходорковской беседовала Марьяна Тарачешникова. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане за минувшую ночь совершено два нападения на сотрудников милиции. Инспектор дорожно-патрульной службы в Каспийске с ранением госпитализирован. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В нескольких районах Свердловской области из-за роста числа природных пожаров власти вновь ввели противопожарный режим. Василий Юрченко сегодня официально вступил в должность губернатора Новосибирской области. Его кандидатуру утвердило региональное законодательное собрание. В Нью-Йорке завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мать о сыне к пятилетию приговора. Интервью с Мариной Ходорковской.
Комментарии экспертов.
Грядет ли в России новая приватизация? Экспертиза экономической панорамы.
Право автора.
Валерий Панюшкин о тех, для кого у государства кончились таблетки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в августе снизилась на 2% до 5 200 000 человек, а уровень безработицы с 7 до 6,9%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом число зарегистрированных безработных в России в течение августа сократилось примерно на 4,7%, составив 1 705 000 человек. В России к 2010 году будут проданы 1 700 000 новых автомобилей на 60 миллиардов долларов, заявил глава Министерства промышленности и торговли Виктор Христенко, отметив, что к 2020 году объем автомобильного рынка страны увеличится до 3 600 000 штук. Для сравнения, в 2009 году в России было произведено менее 600 000 автомобилей, почти на 60% меньше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по банковским кредитам частным лицам в России в августе снизилась на 0,03 процентного пункта до 7,49%, сообщил представитель Центрального банка страны Михаил Сухов, не назвав ее объем. При этом доля просроченных кредитов корпоративному сектору, за исключением банков, за месяц сократилась на 0,06 процентного пункта, составив на начало сентября 6,15%. В России к 21 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 54 миллиона 300 тысяч тонн зерна, почти на 26 миллионов тонн меньше, чем на такую же дату 2009 года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожайность зерновых в сентябре снизилась по сравнению с прошлогодним показателем почти на 22%, составив 19,1 центнера с гектара. Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай зерна в стране в нынешнем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем в 2009. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, выполняющая функцию Центрального банка, не изменила базовую процентную ставку по кредитам в стране, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в США с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 8 копеек, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 65 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части программы, у нас есть возможность рассказать о самых интересных новостях из мира культуры. Уже месяц как рекомендательный портал «Имхонет» проводит акцию под названием «Читательская премия». Пользователям интернета предлагается голосовать рублем за авторов книг, чьи произведения выходят относительно небольшими тиражами, а также за полюбившихся им журналистов. Цель проекта – не только поощрить номинантов, но и внедрить новые механизмы защиты интеллектуальной собственности. О промежуточных итогах голосования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда в Имхонете совместно с Высшей школой экономики и Российской экономической школой только затевали читательскую премию, никто не был уверен в успехе начинания. Однако минувшие 30 дней показали, пользователи готовы к так называемым постфактумным платежам. Иными словами, сначала прочитать текст, а затем заплатить за него. Пиар-директор Имхонета Елена Лебедева называет такие цифры.
Зарегистрировались на акции около 9 тысяч человек. Уже проголосовали 3 700 человек. Премиальный фонд около 400 тысяч рублей.
Общий.
По завершении акции каждый автор получит ту сумму, которую начислили ему пользователи. Лидирует Михаил Шишкин, у которого на настоящий момент почти 39 тысяч рублей, переведенные пользователями. Эта сумма уже соизмерима с гонораром издательским. На втором месте Захар Прилепин, 28 тысяч. На третьем Юлия Латынина, свыше 20 тысяч. Из журналистов лидирует Григорий Ревзин, у которого около 18 тысяч.
И вот уже чего совсем не ожидали организаторы акции, так это крупных взносов от отдельных лиц. Между тем, таких платежей оказалось немало.
Например, пользователь с ником Ford57 перечислил 20 тысяч Захару Прилепину, 10 тысяч Латыниной, 10 тысяч Ревзину.
Но кто эти люди, вы, конечно, не знаете.
Мы не знаем. По правилам премии человек может голосовать как бы от имени своей маски, от имени своего ника, а может вообще голосовать инкогнито.
Вы назвали сейчас достаточно крупные суммы. С какими самыми маленькими деньгами не жаль расстаться пользователям?
Начинается с рубля. Имханет из своих средств выделяет 50 рублей для того, чтобы человек мог опробовать вот эту вот систему постфактумной благодарности, примерить к себе роль мецената. Но этими 50 рублями можно проголосовать только за списки, составленные экспертно. Но пользователь может добавить любого любимого им автора, перечислить за него любую сумму денег, начиная от рубля. И уже выше сотни номинантов добавлено в список.
Но при этом мы должны уточнить, это не интернет-магазин, и пользователь таким случаем книжку не покупает.
Абсолютно нет. Смысл премии в следующем. Сейчас и вы, и я, и все пользователи интернета чаще или реже скачивают контент.
За бесплатно.
И сейчас за бесплатно. И вообще-то ситуация, когда законопослушные люди уголовно являются правонарушителями, ненормально. Управляющий Имханетом Александр Долгин, у которого только что вышла книжка «Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка», очень убедительно показывает, что копирайт, на котором держалась оплата интеллектуальной собственности многие столетия, сбоит все больше и больше. Сначала коллапс пережила музыка. Сейчас к этому вплотную подошли тексты, подошла литература. Если вы ездите в метро, то вы видите, как с каждой недели, с каждым месяцем прибавляется количество людей, читающих тексты с различного рода e-ридеров, e-буков и так далее. Поскольку сами эти устройства дешевеют, в них можно одновременно скачать сотни тысяч текстов.
Но вы сейчас имеете в виду пиратским образом скачано.
В принципе, защитить контент, копирование которого стремится к нулю, ну сколько стоит электронный файл? Ничего. И который, например, там мне передал мой друг, ну точно так же, как мне передается книжка, пиратство ли это или нет. Просто меняются те реалии, в которых мы живем. Иногда это бывает вот там злоумышленный акт. Украл и дальше распространяешь, да еще и, может быть, извлекаешь какую-то выгоду. А ведь с чем мы сейчас сталкиваемся на практике? На многих ресурсах, там, ВКонтакте, у которого были проблемы, пользователи от души закачивают на портал тот контент, который им понравился, для того, чтобы поделиться интересным, лучшим со своими френдами, коллегами и так далее.
А автор при этом ничего не получает.
А автор ничего не получает. Человек даже не задумывается, что он ворует чужую интеллектуальную собственность.
И вот вы, Елена, предложили совсем другую модель поощрения автора.
Абсолютно. Понравилось? Заплати, сколько считаешь нужным.
К сказанному Еленой Лебедевой остается добавить, что проект «Читательская премия Имханета» завершится 24 октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На северо-востоке этой страны, в провинции Таррагона, в живописной горной долине, есть особая деревня, главное своеобразие которой в том, что все ее обитатели ходят по улицам абсолютно голыми. О единственном официальном месте постоянного проживания на туристов в Испании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Деревня под названием Фанул и прилегающие к ней 150 гектаров земли – частная собственность, которая принадлежит 58-летнему Эмили Вивесу, убежденному стороннику натуризма как философии жизни человека в гармонии с природой. Во времена гражданской войны в Испании в конце 30-х годов прошлого столетия деревня сильно пострадала и была оставлена жителями. Землю и покинутую на десятилетие деревню с дюжиной полуразвалившихся домов Эмили Вивес приобрел 15 лет назад для себя и своих единомышленников. Теперь примерно 20 человек живут здесь постоянно в отремонтированных зданиях, занимаясь сельским хозяйством и обслуживанием туристов на туристов, приезжающих сюда на время и, как правило, всей семьей. В летний сезон отпусков и во внесезонье, в выходные, здесь одновременно бывают до 200 человек. говорит президент Испанской Федерации Натуризма Исмаэль Родриго. Центры Натуризма, как, например, Фанол, располагаются в живописных местах, и действительно население Фанол интернациональное, как и его гости. Живут в деревне помимо испанцев, англичане, немцы, французы и даже молодая россиянка из Петербурга по имени Вика, которая ухаживает за лошадьми. Что касается овощей и фруктов, то они выращиваются без химических удобрений и составляют основу местной сугубо вегетарианской пищи. Туристам предлагается активный отдых, прогулки по окрестностям на лошадях, велосипедах или пешком. Здесь можно научиться выпекать хлеб в домашних условиях, готовить блюда местной кухни, разводить пчел и добывать мед, находить в лесу и использовать лекарственные растения. Желающих обучают приемам самоанализа и психотерапии, как избегать семейных и трудовых конфликтов. В деревне организуются танцевальные вечера, конкурсы фотографии и поэзии, соревнования по стрельбе из лука, шахматам, волейболу, настольному теннису и так далее. Есть грязелечебница, библиотека, столовая и магазин. Правила проживания в деревне строгие. Первейшее из них – постоянное пребывание в обнаженном состоянии в помещении и на улице, если это допускают климатические условия. Лиц в одежде на территорию деревни не пускают. Допускается лишь ношение обуви, головных уборов и солнцезащитных очков. Купальники и нижнее белье категорически запрещаются. Одна из постоянных клиентов Фанол, испанка Мерседес, считает, что обитатели этой деревни освобождаются от многих человеческих предрассудков. Силиконовые бюсты у нас не в моде. У нас все естественно. Мы испытываем чувство полной свободы. Предрассудки современной цивилизации остаются за пределами деревни. Мы довольствуемся тем, чем нас наградила природа, и гордимся своим телом. Любопытно, что с самого основания своей натуристской колонии Эмили Вивесу приходилось буквально воевать с консервативной администрацией региона. Открыто осудить идею натуризма чиновники не могут. Испанское законодательство с конца 80-х годов не запрещает подобную практику. Поэтому Вивесу досаждают другими способами. К примеру, официально его деревни, как исчезнувшей много лет назад, поначалу не существовало. Поэтому строить новое жилье на территории ему запретили. Но вот восстанавливать развалины было можно, хотя формально по документам они после ремонта продолжали числиться развалинами. И здесь испанскому натуристу пригодилось его юридическое образование. После 15 лет борьбы с бюрократами он все же добился своего – признания своей натуристской деревни как реально существующего испанского населенного пункта.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы» с Виталием Портниковым. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главной целью третьего тысячелетия должно быть установление нового порядка.
Прокурдская партия мира и демократии призвала все курдское население страны провести акцию гражданского
непримирения. Представлял кандидатуру Василия Юрченко, бывший губернатор.
Это, да, это дело такое очень небезопасное.
Ставят памятник агрессору, причем с православным крестом. Ведь эти люди шли не с крестом, а с серпом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».